Часть третья. Перевернутый мир. Глава 21. Берри проснулась при свете горящей рядом свечи и лежала неподвижно, прислушиваясь. Где-то залаяла собака, и еще одна ответила ей с другой стороны. Но Берри не знала, этот ли шум пробудил ее от тревожного сна. Нет, было что-то еще. Раздался звук, будто что-то звякнуло стекло окна, выходящего во двор. Берри села. Опять удар в стекло. Сомнений не осталось, кто-то снизу бросает камешки. Она протерла сонные глаза, вылезла из удобной кровати с пуховой периной и розовым балдахином. Поправила синюю ночную рубашку, взяла свечу в оловянном подсвечнике и подошла к двери, открывающейся на балкон. День был такой, что не забудется никогда. А, кстати, какой из последних дней, начиная со дня ее похищения в доках здоровенным индийцем с бриллиантами в зубах, когда-нибудь забудется? Но хотя бы пытка в карцере ночной летуньи осталась далеко позади, пусть из памяти и не изгладилась. Их с Зедом высадили с корабля после наступления темноты, поместили в закрытую карету и привезли в эту гостиницу, где под покровом ночи экипаж въехал в темно-зеленые ворота. Внутри их разлучили, и Берри провел в эту комнату коренастый шотландец с кочкой рыжих волос на темени и такой же кочкой на подбородке. Зеда увели двое охранников с мушкетами. Ужин, состоящий из печеной рыбы, кукурузных лепешек, чего-то вроде длинной зеленой дыни и черного чая, принесла ей на подносе девушка с черными волосами и кожей кофейного цвета. Выйдя, служанка заперла за собой дверь. Потом она вернулась с ночной рубашкой, которую положила на кровать. И снова заперла дверь, когда уходила. Берри вышла на балкон и при свете факелов увидела сурового вида мужчин с мушкетами. Они беседовали внизу, во дворе. Ее внимание привлекло движение где-то неподалеку, и она заметила Зеда. Он стоял на балконе комнаты этажом выше. На нее он не обратил внимания, наблюдая за охранниками с мушкетами. Хотя девушку одолевали мысли о том, где сейчас Мэтью и что с ним, и она понимала, что страхи ее преувеличены, поскольку Мэтью здесь, кто-то вроде гостя. Но, надев рубашку и нырнув в кровать, она сразу заснула. Просто потому, что очень устала. Но сейчас, после звякнувших в окно камешков, Берри проснулась и вышла со свечой на балкон. Ночь была тихой и теплой. Внизу, во дворе, все еще горели факелы. Сколько Берри проспала, она не знала, 3 часа или 4, но что-то тут изменилось за это время. Она осторожно перегнулась через перила. Где вооруженные охранники? Здоровенные парни, явно любители грубой пищи в больших количествах. Внизу шевельнулась тень, вышла вперед и оказалась огромным, бородатым чернокожим, лысым, с массивными плечами, втиснутыми в чистую желтую рубашку. Он был одет в мешковатые коричневые бриджи и на ногах имел поношенные сапоги. Лицо в племенных шрамах обратилось к Берри. Руками он сделал жест, понятный не хуже слов. «Прыгай!» «Не могу!» — прошептала она, и только потом сообразила, что он не поймет. Но он догадался по выражению ее лица, потому что повторил движение, а потом расставил руки. «Я тебя поймаю». «Где охранники?» — спросила она. Опять же, больше у себя, чем у него. Зед смотрел на нее еще несколько секунд в оранжевом свете факела, потом несколько раз взмахнул руками на уровне груди, будто разгоняя воду. Она поняла, что он хочет сказать. «Я их убрал». Высота была около 12 футов. Поймает он ее? Естественно.
«Туфли», — сказала она и дернулась за ними. Зед быстро свел ладони.
«Времени нет», — поняла она. «Но если они уйдут из гостиницы, то куда? И если сбегут, увеличится или уменьшится опасность для Мэтью?» Она подумала, что Зеда не так интересует судьба Мэтью, как возможность найти лодку и двинуться дальше в свое персональное путешествие. А ей, прежде всего и больше всего, надлежит беспокоиться о безопасности Мэтью и, значит, остаться здесь, в этой бархатной клетке. Но все же...
Клеток она очень не любила, хоть бархатных, хоть каких. Зед ждал. Драгоценные секунды уходили. Берри подумала, что он хочет убежать в эту ночь, сорваться из плена прошлого в свободу будущего. Если он найдет местную рыбацкую гавань, достанет себе лодку и, быть может, рыболовную сеть, но далеко ли он уплывет? Однако ей казалось, что даже если он погибнет в море без провизии и без осмысленного плана, кроме как желания добраться до Африки, то именно так он хотел бы покинуть эту землю. Ведь он тоже клеток терпеть не мог. Она решила, что поможет ему найти лодку, проводит в море, а потом вернется сюда, ждать вестей от Мэтью. Берри перелезла через перила, следя, чтобы не зацепиться рубашкой за кованую решетку, и прыгнула. Зед поймал ее без труда, словно девушка была перышком, поставил на землю. Потом кивнул. «Да, мы вместе в этом деле». И показал кольцо с четырьмя ключами. Подошел к воротам с висячим замком и начал проверять ключи, один за другим. Пока Зед возился с замком, Берри огляделась по сторонам и увидела тела охранников, засунутые в какой-то декоративный кустарник около левого факела. Мушкеты их были поломаны, у одного отсутствовали ботинки. Вдруг одно из тел зашевелилось, дернуло рукой, будто хватая что-то из воздуха. Потом рука упала. Они не были мертвы, но пребывали в каком-то состоянии вынужденного сна. Последний ключ подошел, ворота распахнулись. Зед выдернул из ближайшего держателя факел, и они с Берри вышли на дорогу. Девушке пришлось идти босиком по ракушкам и мелкой щебенке. Надо было выбрать направление. Они приехали слева, значит, в той стороне будет гавань для больших судов. Зед повернул направо и зашагал в поисках местной гавани. Берри пошла за ним. Кажется, больше ни одна живая душа не бодрствовала в этот час. Лаяли собаки, но видно их не было. Небо горело звездами, луна была почти полная. Последние тихие домики Темплтона остались позади, и вскоре дорога пошла через лес, подсвеченный синей луной. В темной чаще верещали и распевали насекомые, а Берри с Зедом все дальше углублялись в ночь при свете мерцающего факела. Берри хотела бы задать Зеду вопрос, но не могла придумать, как. Во время ужина, который ей принесли, она почувствовала едва заметное движение комнаты. Дрожь продлилась не дольше секунды и тут же прошла, но Берри заметила, что стены комнаты покрылись паутиной миниатюрных трещин. Она хотела утром спросить об этом у хозяина-шотландца. Похоже, остров не зря назвали маятником. Дорога шла вперед, и путники торопились. Зед шагал быстро, целеустремленно, и хотя раковины и камешки были не ласковы, Берри не отставала. Не в первый раз она стала гадать, что подумал дед по поводу ее исчезновения вместе с Мэтью. Их все еще ищут? Или история эта стала загадкой, не имеющей ответа? Конечно, Хадсон Грейтхаус не оставил поиски. И все же, если никаких следов от них не нашли после стольких-то дней, то... да, неразгаданная тайна. Зед остановился так резко, что Берри на него налетела, как на каменную стену наткнулась. Отшатнулась обратно, но он будто и не почувствовал. «Что там?» — спросила она довольно неприветливо, потому что ноги у нее саднили, а сейчас еще и губу прикусила, когда воткнулась в эту неподвижную гору. Он поднял факел повыше, показывая ей то, что увидел первым. На кожаных ремнях по обе стороны дороги висели на двух шестах два человеческих черепа, раскрашенные яркими цветными полосами. Зед повел факелом из стороны в сторону, рассматривая не только черепа, но и обстановку вокруг.
«Наверное, не надо идти дальше», — хотела сказать Берри, но Зед уже шел вперед, никуда не сворачивая. Этот путь он выбрал, и никаким черепам его было не остановить. «Постой!» — окликнула она его, потом громче. «Постой!»
Но он двигался вперед, шагающая гора, и если Берри не хотела остаться в темноте без факела, то приходилось поспевать. Так что она тоже заставила себя идти, хотя и казалось, что ноги оставляют на дороге кровавые следы, и догнала Зеда, чтобы держаться в круге света. Заросли по обе стороны дороги были щетинисты, как упрямая натура Мэтью, и столь же непроницаемы. Но где тут местная гавань? Явно же она не может быть слишком далеко. Она собиралась проводить Зеда до лодки, которую он себе найдет, с какой-нибудь рыболовной снастью или сетью, и самой вернуться в Темплтон-Инн. Придется давать какие-то объяснения. А накажут ли ее за самовольный уход? Или Мэтью накажут каким-то образом? Она влипла в суп, и теперь придется выплывать. Но свобода Зеда того стоит. Хочется надеяться. Они шли не дольше нескольких минут, пока Зед не остановился снова. На сей раз Берри на него не налетела. А Зед стоял посреди дороги неподвижно, подняв факел вверх. Откуда-то слева из темноты вдруг закричала ночная птица. Зед наклонил факел в ту сторону, поводя головой и прислушиваясь. К чему именно? Берри не знала. Справа крикнула другая птица, звук был выше, но такой же скрипучий. Две ноты, напоминающие воронье карканье. Зед резко обернулся к Берри и посветил факелом ей за спину. В глазах у него плясало пламя, и их взгляд, как свет факела, тоже пытался пронизать тьму. Она повернулась посмотреть, что он там видит. По рукам, по спине побежали мурашки, но видела она только дрожащий свет факела и пустую дорогу. В чаще справа мелькнула искра, и внезапно вспыхнул факел. В чаще слева мелькнула искра, и запылал еще один. Впереди на дороге зажегся третий факел. И за спиной открылся алый глаз четвертого. Молча двинулись к Зеду и Берри четыре фигуры, и свет факелов блестел как минимум на двух обнаженных клинках. Берри ощутила, как подобралось тело Зеда, напряглись на плечах мышцы. Чернобородое лицо поворачивалось по сторонам, и он привлек Берри к себе ближе. Но девушка подумала... Он знает, что от четырех человек с факелами и шпагами не отбиться в одиночку даже воину племени Га. Но это не значило, что он не попытается. «Стоять на месте!» — приказал тот, что двигался справа, выходя из чащи. «Не пытайся бежать, тебе же хуже будет!» Зед тихо хмыкнул. Берри это поняла так. «Если я не побегу, то хуже будет тебе». Эти четверо шли к ним с четырех сторон, все плотные, широкоплечие, белые, лица жестче гранита. У двоих на перекошенных ртах чуть заметные улыбки, будто они хорошо знают, что сейчас будет, и предвкушают удовольствие. «Вы кто такие?» — спросил у Берри один из них, человек с крючковатым носом и с абордажной саблей в руке.
«Это вы кто такие?»
Спросила она в ответ, не отступая, будто вросла босыми ногами в землю, и вызывающе задрала голову, надеясь, что ее страх нельзя прочитать по глазам. «Потом разберемся», — сказал человек, подошедший к Зеду и Берри сзади. «Берем их, ребята!» «Чертовски он здоровенный», — сказал один из ребят, малость нервничая. «А чего у него за шрамы на роже?» «Не знаю и знать не хочу. Берем, я сказал!» Приказ был отдан человеком, который явно здесь распоряжался. Остальные бросились вперед с выставленными факелами и клинками, готовыми к бою. Зед не стал ждать их приближения, а с неожиданной быстротой бросился на них. Из гущей бороды раздался скрежет зубов. Воин ткнул факелом в лицо ближайшему противнику и отмахнул тем же пламенем следующего. У того загорелись волосы, а дальше, как говорится, ад сорвался с цепи. Две сабли устремились к Зеду спереди и сзади. Он извернулся парировать их собственным пылающим оружием, а Берри мощно подтолкнул в сторону леса, мимо того, кто ладонями пытался погасить на себе волосы. Она влетела в кусты и чуть не упала, но успела ухватиться за лиану. Оттуда она смотрела, как Зед доблестно бьется факелом против сабель. Но тут человек с обожженным лицом наотмашь ударил Зеда по затылку кожаным кистенем. Одного удара не хватило, потому что Зед развернулся снова ткнуть обожженного факелом в лицо, но другой кистень прилетел ему точно в левый висок. Берри увидела, как подкосились у него колени, и после третьего удара прямо в центр лба факел выпал у Зеда из рук.
Воин рухнул на колени, и один из нападавших замахнулся проткнуть ему шею, но другой, предводитель, остановил его, сказав: «Стоп, вроде он готов уже».
Оказалось, не совсем. Зед снова начал подниматься, и предводитель ударил его в основание черепа рукоятью сабли, а тот, что хотел проткнуть, двинул кулаком в лицо.
Послышался хруст, из носа хлынула кровь. Потом тот, у кого голова наполовину обгорела, бросился к Берри, схватив ее рукой за рубашку, а другой приставил ей под подбородок острие клинка.
Берри видела, как упал Зед, и ничего не могла для него сделать. Не в ее силах было помешать им, если они решат заколоть его прямо на месте. Теперь ей надо было думать о себе и о том, что острие клинка готово было вонзиться в тело. С истошным визгом, от которого нападающий на миг ошалел, она вырвалась и побежала в лес.
«Астин, держи ее!» —
крикнули ей вслед, но уже далеко за спиной. Она летела через подлесок так, будто волосы на ней горели. Споткнуться о ствол кактуса — ощущение не из приятных, но Берри только судорожно вдохнула сквозь зубы, подавляя боль, и продолжала бежать изо всех сил, которых осталось сейчас с гулькин нос. Когда она рискнула обернуться, то увидела под серебристым светом луны, что Остин с обгорелой головой и потным лицом все еще бежит за ней, обронив в стычке факел. Когда он метнулся вперед ее схватить, Берри увильнула, как кролик. У Остина нога поехала в сторону, а тело свалилось в другую с хорошим, приятным, глухим стуком. Он нечленораздельно выругался. Берри бежала, спасаясь от смерти или от плена, рвалась сквозь лианы и колючки, перечеркивая лунные лучи своей бегущей тенью. Оглянулась. Никто за ней не гнался. Пока что. Но она не сбавляла скорости. «Господи, помоги Зеду», — подумала она. Ей самой это было не под силу. Она выбежала из леса на другую дорогу. Справа виднелся факел, а под ним человек, бегущий в ее сторону, и свет поблескивает на стали клинка. Берри припустила по дороге, дыхание стало тяжелым и частым, на щеках выступал пот. Еще несколько ярдов, и открылась уходящая вправо через кусты тележная колея. Берри без колебаний выбрала этот путь, чувствуя, что среди деревьев ей будет безопаснее. Устремившись по этой дороге, она вскоре увидела впереди несколько домов из белого камня, освещенных луной. Сзади послышался крик. Она обернулась. Два факела быстро двигались в ее сторону. Берри подбежала к первому дому и отчаянно забарабанила в дверь, но не дождалась ни звука, ни огня. Факелы приближались. Берри лихорадочно думала, бежать ли ей в лес или постучаться в дверь соседнего дома. Погоня была совсем близко, но она подбежала к двери. На этот раз на стук зажегся свет, его пронесли мимо окна. Факелы неумолимо приближались, уже становились видны держащие их люди. Но тут отодвинулся засов, приоткрылась дверь, и Берри в лицо уставилась лампа.
«Спасите!» — выдохнула девушка. «Умоляю!»
Пауза. Казалось, она тянулась сотню лет. «Что вы здесь делаете?»
Голос. Этот глубокий и звучный голос, отдающий команды. Дверь открылась шире. Лампа осветила черное с белой испаньолкой лицо капитана Джерела Фалько. Янтарные глаза, горящие желтым светом, обратились в ту сторону, откуда приближались по дороге два факела.
«Умоляю!» — повторила Берри. «Они гонятся за мной!»
«Гонятся?» — повторил Фалько без малейшей эмоции в голосе. И смотрел так, будто хотел спросить, почему он должен ее спасать. Но тут его губы дрогнули, он заморгал, будто кто-то привел его в чувство хлестким ударом, и сказал: «Заходите».
Берри тенью скользнула в дом. Фалько протянул руку, закрыл за ней дверь и запер на засов. Услышав движение слева, Берри обернулась туда и увидела молодую женщину с кофейной кожей в желтом платье. На руках у нее был младенец.
«Шафран», — сказал Фалько, — «унеси ребенка в спальню».
Женщина повиновалась немедленно. В комнате, куда она вошла, горела другая свеча. Фалько встал между Берри и входной дверью.
«Вон туда, встаньте в угол, чтобы не видно было», — велел он. «Идите, быстро!»
Этот голос был создан, чтобы отдавать приказы. Она вошла в спальню.
маленькую, но очень аккуратную, со светло-синими стенами, чистой кроватью, детской колыбелью, письменным столом и парой дешевых, но крепких стульев. Берри встала спиной в угол, а Шафран укачивала младенца и смотрела на гостью огромными шоколадными глазами. Фалько задул свечу. Берри знала, что он стоит в темноте и ждет требовательного стука в дверь. Проползли 30 секунд, потом минута. Ребенок заплакал, тихий мяукающий звук, но Шафран заворковала над ним, и плач стих. Глаза Шафран ни на миг не переставали изучать Берри Григсби. Еще полминуты ожидания.
«Ты от них убегал?»
— шепотом спросила Шафран.
«Да», — ответила Берри, предположив, что они — это как раз те, кто за ней гонится.
«Ходил лес, где они?»
«Да».
«Тихо», — велел Фалько почти неслышным голосом.
«Лес — там смерть. Дорога — там смерть», — сказал Шафран. «Ты туда заходил, ты не выходил». «Почему?» — спросила Берри, вспомнив, как эти четверо навалились на Зеда одновременно. «Что там?» «Знать такое не надо», — ответила Шафран, ничего больше не добавив.
В комнату вошел Фалько. В этом слабом свете он казался очень старым и усталым.
«Я полагаю, они прошли мимо», — сказал он, — «но могут начать стучаться в двери. Вас кто-нибудь видел?»
Берри замотала головой.
«Хорошо. Где ваш Га? Они его схватили?»
«Да».
«Я так и думал. Одна бы вы не оказались в лесу. Вам, мисс, следовало оставаться в деревне. Вы так рветесь к...»
Он замолчал, подбирая слово.
«К чему я рвусь?» — спросила она.
«К собственному исчезновению», — пояснил он, приподняв лохматые седые брови. «Как исчезали до вас другие любопытные кошки».
Берри нервно сглотнул слюну. Но следующий вопрос она не могла не задать.
«Что они сделают с Зедом?»
«Что захотят. Это уже не ваша забота, если хотите уберечь собственную шкуру».
Фалько взял с кровати одну из двух подушек и бросил на пол.
«Спите здесь. Они могут вернуться с собаками. В этом случае посмотрим».
Он растянулся на кровати, сложив руки за головой. Шафран положила ребенка в колыбель и свернулась рядом с капитаном ночной летунии. Берри легла на пол и положила голову на подушку. Заснуть она не заснет, конечно, но лучшего укрытия не придумать. Лежа на спине, она глядела в потолок и видела на нем мелкие трещины, означавшие, что движение острова здесь было ощутимо, как и всюду.
«Спасибо», —
сказала она голосом, сорванным после ночных переживаний. Кто-то задул свечу, и из темноты ничего не ответили.